Портал Тифло-Инфо представляет. А у вас сегодня гость. Авторская программа Владислава Шакина.
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня у нас в гостях человек, который, думаю, для многих в представлении не нуждается. Блогер, переводчик, общественный деятель, создатель игр Дмитрий Пучков.
Всем здрасте, да, привет, Влад.
Как бы вы себя сами-то представили? Потому что все-таки регалий много. Вы себя кем ощущаете вот в данный момент?
Человеком.
Это самое важное. А какая профессия для вас наиболее важная? Все-таки переводы, которыми вы занимались долгое время. И да, если можно, звук погромче сделайте, пожалуйста. Вот, вдруг это получится.
Погромче запись микрофона?
Нет, именно звук, чтобы я Дмитрия слышал чуть громче, чем он есть сейчас.
Микрофон.
На нашем. Сейчас, момент.
Отлично. Ну, вот такие вещи. Вот опять же, если мы возьмем канал «Изолента Лайв», который я уже рекламировал в предыдущую среду, у нас был Петр Лидов. Мне тут как-то написали, типа, почему тихо, не тихо. Так, ребята, это же интернет, всякое бывает. Вот, поэтому пусть народ у нас внимания особо не обращает. Вот. Скажите что-нибудь еще раз.
Сейчас, погодите. Да нет, у нас
это максимальная громкость.
Громче быть не может.
Отлично, тогда работаем с тем,
могу, что есть. Могу только поближе или погромче говорить.
Вот поближе, если сеять, да. Будет совсем хорошо.
Приступаю.
Дорогие слушатели, да, напишите, пожалуйста, как у нас там по звуку все слышно, не слышно. Вот, именно со стороны. Ну что же, еще раз вопрос. Все-таки вам больше близки переводы, которыми вы занимались много лет? Или же вот тот вид деятельности, это блогерство, это YouTube-канал, где уже почти 2 миллиона подписчиков? Что вам ближе сейчас?
В настоящее время я как крокодил Гена в зоопарке. Крокодил Гена работал крокодилом в зоопарке. То есть, а я как крокодил Гена тоже работаю сам с собой. Поэтому это просто разные, так сказать, углы на одно и то же. Работаю сам с собой. В рамках этого я чего-то там пишу, чего-то говорю в микрофон, перевожу кино и прочее. Но переводы в настоящее время занимают, наверное, львиную долю времени, потому что получается, что очень много я с трудом, можно сказать, успеваю. То есть делаю один художественный фильм и два эпизода сериала «Сопрано» в неделю. Это для меня очень много, в общем-то. Вот. Не потому это происходит, не потому что мне вот это нравится, а вот это не нравится. Переводить мне нравится, но заказы вот такие, это создает серьезное трудовое напряжение, поэтому я больше всего занят этим. Вот.
Скажите, пожалуйста, вот когда канал зациклен на личности, он называется Дмитрий Пучков, там, естественно, все приходят посмотреть на вас. Там вот тот же Goblin News, вы уже это 1000 раз упоминали, а вот статистику или не вели, если приглашать на канал других ведущих? Просмотры падают или нет? Все зависит от гостя или все-таки от личности? Если от личности, как это перебороть?
По-разному получается. То есть, ну, с одной стороны, вот этот упомянутый Goblin News – это политические новости, которые, ну, наверное, одни из наиболее востребованных. То есть там с просмотрами в этих роликах полный порядок. То есть там по 500 000, по 1 000 000 бывает. Очень много смотрят на это. Животрепещущие темы, и народ интересуется. Естественно, в комментах каждый раз. Ну что, скотина, решил хайпануть? Ну, то есть, идиотов. Если ты не говоришь, это значит, тебе денег заплатили. Если ты говоришь, это значит, тебе денег заплатили. Ну, и в обоих случаях ты омерзителен. Ты омерзителен.
Это вам деньги-то не платят, получается. А и там платят, и тут платят. Хоть
ну, там в основном, дети и не сильно умные. Вот. Дальше они начинают кричать, что это у тебя реклама. Я им начинаю объяснять, что любой ролик со мной – это реклама меня. Ты посмотрел, а я деньги получил. Тут у детей подрывается все, что только можно. Истерика, вой, вопли. Но, в общем, вот новости, они самые, так сказать, рейтинговые. Если приглашать гостей, гости бывают очень сильно разные. То есть это может быть не очень большой специалист, зато хороший оратор, и его смотрят с удовольствием. А может быть, большой специалист, но говорит вот не очень так. Интересные вещи говорит, но сама подача не такая, так сказать, бодрая. Такое смотрят меньше. Ну и к моему превеликому сожалению, что если в кадре нет меня, если я отсутствую, то да, там сильно меньше получается. Ну, как-то вот, вот так. Ну, я из этого, повторю, никакого культа не делаю. Если лично мне интересно вот это, то я буду делать то, что лично мне интересно, не глядя ни на какие количества просмотров, нравится это кому-то, не нравится. Самое главное, что оно нравится мне. Мне душу греет, я этим с удовольствием занимаюсь.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, вот, такой вопрос. Вы сейчас затронули очень важную тему, культ, не культ. Она, в принципе, привела нас к той теме, о которой я бы хотел с вами во многом поговорить. Это тема общества. На ваш взгляд, как вообще в современном обществе формируется культ? Есть ли какие-то отличия, ну, вы уже давно живете, от того, что было раньше? Или же все-таки оно, ну, примерно технологии те же самые? И как тот или иной персонаж становится культовым?
Ну, культ личности у нас был только при товарище Сталине. Я тогда еще не родился и не жил. Поэтому настоящего культа не наблюдал. В остальном же, ну, на мой взгляд, это абсолютно естественная для общества история. Абсолютно естественная. Любое общество проходит в ходе собственного развития некие, так сказать, этапы. То, что гражданам постоянно навязывается, именно навязывается. Вот смотрите. США образца 2020 года. Вот смотрите, как тут хорошо. А теперь давайте посмотрим на проклятого Сталина в 1937. Вы посмотрите, какой ужас. Здесь прекрасно, там массовые расстрелы. Здесь прекрасно, там колхозы. Это ужас, ужас, ужас. Ну, это глупость, на мой взгляд. Манипуляция сознанием, глупость. Потому что их общество, европейские, все эти вещи проходили задолго до нас. Ну, как, например, там всякие эти британские огораживания, промышленные революции, у них это было веками до нас, за несколько веков до того, как к этому подошли мы. Ну, уместно ли это сравнивать? На мой взгляд, нет, категорически. Нормально ли это явление, культ личности? Абсолютно нормальное. В рамках всех этих исторических сообществ, ну, как, например, в Древнем Риме, император, он однозначно бог. И фараон египетский бог. И что такого? И пирамиды строили ему как богу, так сказать, поклонение. То есть это древнеегипетские стройки коммунизма, так можно сказать. И что? Это что-то ненормальное? Ну, глупость, на мой взгляд. При этом надо не забывать, что, знаете, хочется сразу привести цитату из академика Капицы, которому говорили, но ведь был же культ личности, говорили Капицы. На что Капица мудро ответил, культ был, но была и личность. То есть не приходит в голову, что вполне возможно человек этого самого культа заслужил.
Вы же его но не культ личности, он же еще формируется и медиа, и прочее, 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 это как мы с вами понимаем. Да, то есть не помню. Может просто так быть личность и создать культовый. Этого же не бывает.
Я помню, совсем недавно в Америке был такой президент Обама, вокруг которого устраивали дикие истерики, так называемую Обамаманию. Потом его привезли к нам, и американцы сокрушались. Вы знаете, а вот что-то вот в России, вот что-то от восторга никто там в эпилептических припадках не бился. Вот вы знаете, в России что-то нет об Обамамании. Мне все время хотелось спросить, это вы нам про Сталина рассказываете и носитесь тут со своим Обамой, как это, я не знаю, там бабка с писаной торбой. Естественно, СМИ принимают в этом активнейшее участие. Но, как сказать, вот зайдешь в метро, а в метро ларьки. А в ларьках в метро продают портреты Владимира Владимировича Путина. Ну, тут вопрос, это что, кто-то навязывает? Это кто-то в Кремле, в погребах Кремля печатает портреты и указания дает распространить? Нет. Но если люди спрашивают и люди покупают, ну, что не так-то? А вот бюстики всякие продают в сувенирах, где товарищ Сталин, бюстики его, уходит номером первым, самый раскупаемый. Не Николай II, нет, внезапно ставший святым. Ну и что такого? Ну, нравится людям. Да. В этом что-то плохое, я вот понять никак не могу. Нравится и нравится.
Ну, здесь я здесь я где-то с вами согласен, но все-таки, знаете, есть такая вещь, как навязывают, может быть, не Кремль, но если ты постоянно идешь и видишь одного и того же человека, там Путина, Сталина, Ольгу Бузову.
Вот заслуженный человек. А вот если, например, в Чечне было две войны, в рамках которых убивали мирных чеченских жителей, немирных чеченских жителей, и российские солдаты там гибли. И никак это прекратить было невозможно. А прекратилось все это усилиями сначала Ахмата Кадырова, а потом Рамзана Кадырова. Они могут кому-то нравиться, они могут кому-то не нравиться. На здоровье. Но
факт остается фактом.
Да. А вот люди, которые пережили две войны, вот эти люди, вот как вы думаете, они благодарны человеку, который все это прекратил? Я думаю, что да. Я думаю, что это вот вполне заслуженное. Тут другое, это про конкретного человека надо говорить, что вот это вот отношение народа, оно накладывает лично на тебя, как на условного вождя, огромные обязательства и ограничения. Вот это да, это надо соблюдать, дабы не опозорить самого себя в глазах народа.
Репутация личности важна, любой. Ну вот, например, ваша. Уж если мы не берем совсем там глобальных, ну там правителей и там прочих. Ну, например, ваша. Все-таки какой-то репутационный момент он имеет влияние на то, больше смотрит, не смотрит. Ну, грубо говоря, если завтра напишешь, что Гоблин там с Собчак там постоянно общается или еще что-нибудь, это будет влиять на просмотры?
Ну, если напишут, то, скорее всего, нет. При этом это смотря кто напишет. Скорее всего, нет. Если же затеять общение с подобными персонажами, то да, будет влиять серьезно. Дети, они к этому крайне... У детей нет промежутков, у них есть либо черное, либо белое. Ни серого, ни...
А кто такие дети, прошу прощения? Ну вот мне 21 год, например.
Условные
вот.
Дети, они лет до 25. У молодого человека мужского пола формирование лобных долей головного мозга, говорят, заканчивается к 25 годам. До этого мальчик собой не сильно это управляет, не очень хорошо соображает. При советской власти всех мальчиков отправляли служить в армию, и там очень быстро даже не выросшие мозги ставили на место. Это не про то, что там какие-то побои, там чудовищные издевательства, хотя это тоже бывает. Это советская армия, это была, так сказать, школа социализации мальчиков. Дети в большом коллективе очень быстро объясняли, как себя можно вести, а как нельзя. Ну, тогда все как-то было проще и понятнее. Теперь нет. Теперь вот эти вот условные дети, которые считают, что... Поскольку они непрерывно могут высказываться в интернете, они твердо уверены, что мнение 12-летней девочки, оно вот имеет абсолютно такую же ценность, как мнение, например, убеленного сединами академика. А что такого? Вот у нее такое мнение. Никто не может сказать, что девочка – малолетняя дура, у которой нет образования, у которой нет специальных навыков, у нее нет опыта, и поэтому мнение у нее – дурацкая. Нет, она имеет право. Ну, право, конечно, имеет, но вот лучше бы как-то это, собственную дурость не светить. Как там Петр говорил, чтобы бояре в Думе без бумажки читали, дабы дурость каждого видна была. Ну, вот так и тут, скромнее как-то.
Петр Первый, напомним, пожалуйста, слушателям, чтобы было понимание ху из ху. Вот. А в целом, на ваш взгляд, как формируется вот именно та самая репутация, которую себе человек создает? Вот в данный момент, если раньше это формировалось какими-то делами, какими-то адекватными поступками, сейчас все с интернета? В чем прикол?
Да, в том числе и через интернет. То есть вот эти вот идеи, теперь эту самую мораль формируют вот эти вот идиотские мнения. Они идиотские, их никак по-другому нельзя назвать. Они идиотские, абсолютно. То есть люди ни в чем не смыслящие, ни в чем не разбирающиеся, открывают рот и начинают вещать. Вот тут третьего дня сняли губернатора в Хабаровском краю, некоего гражданина Фургала, за убийство. И вот носители и обладатели мнений побежали на улицы. Где? А верните обратно. им отвечают, он убийца. И тут приготовьтесь. Высказывается замечательное мнение. А кто в 90-е не убивал? Я даже не знаю, что сказать. Вот у этих людей, у них есть какое-нибудь представление о морали, например? Ну, ты вообще понимаешь, о чем речь? Людей нельзя убивать. Закон запрещает. И неважно, когда в 90-е, в 2000-е, их нельзя убивать. Убивать можно только гражданам, которых на это специально уполномочило государство. Солдатам, например. Оперуполномоченным. Но никак не политиканам и не бизнесменам. Надо за это отвечать? Да, надо. А давайте суд будет в Хабаровске. Это почему он должен быть в Хабаровске? У вас там все свои, и поэтому вы беду отведете от этого персонажа. Ну, давайте зададим вопрос. Вот к этой ораве, скачущей там в Хабаровске, давайте зададим вопрос. А что вы за убийцу вписались? Ну, вот когда докажут, что он убийца, а его уже арестовали. Вы что, убийцу выгораживали, да? А вот эти вот предложения, кто в 90-е не убивал? А вот давайте его в Хабаровске судить будут. Это кто вообще выдвигает? Какая там мораль? Никакой морали нет. То есть, если смотреть с христианской точки зрения, то среди граждан исчезло даже понятие греха. То есть, нет никакого греха. Вообще, делай, что хочешь. Нет никакого стыда абсолютно. То есть, вот ролики молодежи посмотришь, мат в 4 этажа в обязательном порядке, безобразное поведение, оскорбления какие-то там, я не знаю, это туши свет. Вот недавно смотрел передачу, рассказывал, как это называется, что было дальше. Приходят люди, некий гость в студию, там сидит некоторое количество парней, которые шутят в его адрес, а он типа должен шутить в ответ. Шутки такие, я не знаю, в моей молодости за такие шутки не то чтобы покалечили бы, просто убили, если вот незнакомому человеку ты такое скажешь, тебе просто башку оторвут. Ну, а теперь оказывается нормально. Шутки, кстати, есть смешные. Я несколько раз смеялся, очень смешно получается местами. Но представить себя на той или на другой стороне просто невозможно. А зачем это делается? Ну, для того, чтобы привлечь внимание. Вот если обложить матами в 4 этажа, о, как он завернул-то, давайте посмотрим. И никаких вопросов ни о какой морали ни у кого не возникает вообще. Все отлично, все прекрасно. Главное, чтобы было смешно, весело и увлекательно.
В плане весело и увлекательно. Вот вы когда делаете Goblin News, там же тоже, по сути, весело, увлекательно, без оскорблений, без мата. Но в целом используется очень много и молодежного сленга, и какие-то такие вещи. Не считаете, что занимаетесь где-то как-то тем же самым, но на более мягком уровне?
Нет, конечно. Ничего общего нет.
А в чем разница? Потому что вот я... У меня есть знакомые, которые вас смотрели, ну, они гораздо старше меня, и они говорят, ну, а чем он кривляется, вот, ведь можно, ведь умеет же спокойно говорить четко, внятно и понятно. Смысл вот в этом вот во всем.
Так сильнее доходит. Это единственная цель. Так сильнее доходит. Это точно так же, как актер на подмостках на сцене. Он же для того, чтобы, есть такое понятие, как актерская игра, вот для того, чтобы донести до зрителя некую мысль, с помощью актерской игры она доносится гораздо быстрее, гораздо глубже. Без этого нет.
Сейчас мы перейдем к чату, но прежде чем мы к нему перейдем, я скажу о том, что
есть... Я вдогонку выкрикну. Вот если дать книжку человеку читать вслух, он прочитает. А если ту же самую книжку дать актеру прочитать, то он прочитает так, что его будет очень интересно и приятно слушать. Поэтому говорить, зачем вот это ты вот с таким выражением читаешь? Ну, вопрос какой-то, мягко говоря, странный. Ну, слушай, как робот тебе читает. Чтоб тебе это, ничьи эмоции не затуманили взгляд и сознание. Это неправильно.
Но, кстати, чтения есть разные. Вот я как человек, который очень много воспринимает на слух, бывает актерское чтение, а бывает дикторское чтение. Дикторы читают не как роботы, но вот нет эмоций, нет. И вообще здесь и идет спор о том, какое чтение лучше, актерское или дикторское, если мы говорим конкретно про аудиокниги. Так что здесь, Дмитрий Юрьевич, есть очень разные позиции.
Безусловно, есть. Я больше тебе скажу. Есть отвратительные актеры, которые читать не умеют. И книжки портят.
А ведь читать, кстати, трудно, потому что очень многие актеры, они умеют играть. Но читать книгу и играть на сцене – это все-таки две разные вещи. Вот, поэтому бывают актеры, которые хорошо играют, но плохо читают. А бывает, кстати, наоборот, такое тоже встречается. Да, да. Дорогие друзья, есть кнопочка на нашем канале «Поддержать канал». Вот вы на нее нажимаете, и там вам появляется возможность перечислить любую сумму. Также это можно сделать через сайт, просто в Яндексе, в Гугле, где вам удобно, в любом другом поисковике, вбиваете канал Tiflo.info, Tiflo.info, и вам там вываливаются все реквизиты. И, пожалуйста, будем вам крайне благодарны. Вот. Дмитрий Юрьевич, поскольку я сейчас заговорил о канале, канал у нас называется Tiflo.info, он вообще про слепых и для слепых, то есть моя передача «А у вас сегодня гость» — это тем, кто, может быть, планирует подписаться на канал, кстати, подписывайтесь. Это одна из передач. Вот. Там еще есть несколько передач. Это и Тифло-стрим, и вечерний стрим, который Кристина Павлова, мой технический помощник, замечательный журналист, ведет, и другие передачи. Скажите, а вот вы когда-нибудь в жизни сталкивались ли с незрячими? Если да, то какой опыт имели в целом?
Да. Сталкивался. У меня мама была преподавателем для слепоглухонемых. В доме у меня с детства были книжки со шрифтом Брайля. Я, правда, в этом ничего не понимаю. Не способен был нащупать, но с людьми, да, сталкивался, конечно.
Было какое-либо общение? Или просто вы на них смотрели, что типа, о, круто, и так можно?
Конечно, общался. Ну и как в целом так можно? Совершенно понятно, что человек, лишенный зрения, это не то, что так можно, он предпринимает серьезнейшие усилия для того, чтобы общаться с теми, кто видит. И у него серьезнейшие ограничения в, так сказать, контакте с окружающим миром. Ну, там, по улице толком не походишь, в магазин не побежишь.
Кстати, нет. Это
я понимаю, что да. Работает и несколько не так, как нам зрячим кажется, но зрение – это сколько там, процентов 90, наверное, информации человек через зрение воспринимает. Ну как, пришел в магазине, а там ценник. Ну что это, как?
Ну, а вот это вот как раз и, вы меня простите, что я перебиваю, просто так чуть-чуть рассказать. Это как раз и учит человека быть наиболее коммуникабельным. То есть, в принципе, в магазин-то ходить можно, там, там, на самолетах летать, вести программы в том же Ютубе. Ну, в общем, сейчас можно все. А в плане того, что ценник слышит, ну, как просто разные способы. Я, например, просто... Я люблю работать больше с... Ну, не с сетевыми магазинами, поскольку, на мой взгляд, там и ты посмотреть ничего не можешь. Я люблю работать в частных магазинах, где есть там продавцы. Так гораздо удобнее, и можно поговорить, спросить. В принципе, это способы есть разные. Вот, именно общение с людьми.
Да. Ну и плюс чувства всякие обостряются. У меня, например, очень хорошее обоняние. Я это, когда хожу мимо магазинных полок, я, в общем-то, чувствую, где что лежит и как. Завяжи глаза, все равно найду. И, так сказать, в рамках, там, когда-то учился, у нас там были всякие замечательные упражнения, что типа вот возьми себе на сутки, глаза завяжи и не открывай. То есть и по дому перемещайся только на ощупь. Оно очень полезно, в общем-то. Как-то
вы так делали?
Да, конечно, неоднократно.
Расскажите, пожалуйста, ощущения.
При этом, ну, я вот про запахи, например, конкретно. Угу. А вот когда читаешь книжку гражданина Зюскинда «Парфюмер», где он все время про обоняние и запахи пишет, я через раз вижу, что автор придумывает, он не понимает, как запахи работают. Это смешно.
Вот. То есть именно на собственном опыте можете понять.
Да, но в этом есть масса всяких этих специфических вещей. Вот, например, монетка, если ты ее там трогаешь, это в милиции полезно. Вот ты монетку трогаешь, ты понимаешь, что там это орел, решка, различаешь вообще, какая циферка там написана или не различаешь. Это полезно, когда ты гражданина незнакомого незаметно хлопаешь по карману и понимаешь, что в кармане лежит сразу. Это очень-очень полезные навыки.
Можете руками определить достоинство монетки? Это мы в школе милиции учили?
Уже нет.
Тренировался. Уже нет. Постоянно. А вот расскажите про свой опыт хождения с завязанными глазами. Вот через сутки вы уже привыкали, ориентировались в своем собственном дому?
Да, конечно. Ну, я и так ориентируюсь нормально. Самое главное – за ногами следить. Поскольку я все время хожу босиком, то самое главное – ногой ни обо что не приложиться. То есть вот надо как-то это соразмерять, где там углы, где ножки у мебели и всякое. Вот это меня больше всего пугало, так сказать. Я не стукался, но за это переживал больше всего. А так, ну что, ну слух у меня нормальный. Я бы даже сказал, очень хороший. То есть я слышу хорошо. Не как собака, конечно, но очень хорошо. Нюхаю изрядно. На ощупь все распознаю.
Вот прямо сейчас, да.
Да, оно, ну, во-первых, это интересно. То есть вот мы ж не лишены этого, а поэтому оно интересно. Ты не борешься с чем-то, а тебе просто интересно, как это вообще. Чем пахнет в спальне, чем пахнет в жилой комнате, чем пахнет на кухне. Вот это все крайне полезно. Точно так же, как со слухом. Это вот сейчас, например, машин стало много всяких разных. Но в былые времена это «Москвич», «Жигули», «ЗИЛ», «ГАЗ». Это все отличалось на раз просто. Даже стоя спиной, там не глядя, тебе сразу понятно, что это за машина едет, какая. По походке, например, понятно, кто это идет. Или вот, например, я служил, службу нес. У нас тюрьма была. В тюрьме там везде стоят отсекающие решетки. И, соответственно, личный состав, у кого есть ключи, приходит и ключами открывает. Ну, естественно, я, сидя рядом в кабинете, я сразу понимаю, кто это открывает, как звенят лично его вязанка ключей, как он там сразу попадает в скважину, не сразу, как крутит, как дверь за собой закрывает. Не знаю. На мой взгляд, это очень полезные навыки. Вот у меня зрение плохое, например, то есть я близорукий сейчас сильнее, чем в молодости. Ну, не знаю, я там человека метров с 50 не распознаю по чертам лица. Зато я вижу, как он идет, как он двигается. Сразу понимаю, что это он. Вот трамвай едет. Я во всех трамваях, например, в детстве, ну, в молодости, там четко знал, что вот там красненький и зелененький – это 25-й трамвай. Красненький и синенький – это 49-й. Два красненьких – 45-й. То есть не надо номер видеть. Я и так за километр уже понимаю, кто это едет. Вот. Полезные навыки, я считаю. Обострение всяческих чувств.
Степан Демин пишет, у нас до сих пор «Москвич» 2141, да. Видите, еще машины сохранились. Я предлагаю перейти к чату, вот, который нам тут пишут. Вот. А у нас тут... сейчас, секундочку. Ага, нам тут Владимир Володин уже перевел 149 знак рубля. Отлично. Спасибо большое, Владимир. Пишет нам Игорь Си, наш постоянный слушатель. Игорь, спасибо, что опять смотрите программу. Вопрос такой. Секундочку, я тут по ходу дела... Вот видите, много сообщений, много приходится читать. Вот. Сейчас, один момент. Почему левые и консервативные интернет-каналы вместе взятые по популярности проигрывают либеральным каналам?
Потому что они неинтересны просто-напросто. То есть вот поскольку все нацелено на скандалы, истерики, то любое проявление здравомыслия, оно вот этой вот идиотии будет проигрывать всегда. Клоунада и вот веселье, это, ну а что я тут буду сидеть, мозги напрягать, зачем? Неинтересно. Пошел-ка я туда, где клоуны собираются, вот так.
Ну хорошо, а почему тогда левым блогерам или условно левым не сделать что-то в таком же духе, без оскорблений, без каких-то вот таких... Действительно, не всегда адекватных вещей.
Не берусь ничего советовать левым блогерам. Они, по-моему, я слабо с этим знаком, но, по-моему, они заняты ровно одним. Что сидят и ненавидят друг друга. Кто из них больший коммунист, они определяют. Вот, например, что касается меня, они бегают и непрерывно рассказывают друг другу, что я не коммунист. Мне вот всегда интересно, где ты слышал, что, чтобы я говорил, что я коммунист? Сразу отвечаю, нигде, я не коммунист. Страшно я скажу, я капиталист. Дальше что? Если речь идет про идеи, может, мы про идеи поговорим, а не лично про меня? Нет, мы тебя ненавидим и будем всем рассказывать, какая ты тварь. Вот этим в основном заняты эти так называемые левые каналы. Я, во всяком случае, очень мало чего другого вижу. Мозгов бы добавить, делом бы занялись.
Евгений Шилаев задает вопрос. Жене, привет. А что должно случиться, чтобы люди стали смотреть человеческий контент, а не вот эту чушь? Боюсь, это с возрастом не проходит.
Ничего не должно случиться. Людей можно воспитывать, как в Советском Союзе. Вот в Советском Союзе было телевидение, если я правильно помню, примерно 4 канала. Лично я помню 4. Все они выглядели примерно как вот сейчас канал «Культура». То есть если с канала «Культура» выкинуть антисоветчину и ненависть к Советскому Союзу, то это получится вот обычное советское телевидение. Где показывают? Театральные постановки, балет, кино хорошее исключительно, новости, добрые передачи всякие там, начиная от «Играй гармонь», там, «Сельский час» и всякое такое. Ну, людям это неинтересно, им подавай праздник, чтобы вот веселье было ключом, чтобы клоуны кривлялись, это невозможно забороть. Вы попробуйте...
Как? Ну, кстати, в плане советского телевидения, ведь когда у вас выходили обзоры с Петром Лидовым, роковые 80-е, всегда в начале каждого года рассматривается телевизионная программа.
Да.
Вы сами говорили, что ну, некоторые вещи там действительно были скучные.
Да, оно в целом было очень скучное, да.
Но где тогда та грань?
Ее нет. Каждый для себя определяет. Это определяет в первую очередь воспитание. Вот ты считаешь вот это за нормально или за ненормально. Тебе интересно смотреть, как вот персонаж пришел, а его матом кроют в 3 этажа, а он тут точно так же матом отгавкивается. Его там обвиняют, я не знаю, в гомосексуальных наклонностях, там, в употреблении наркотиков, в каких-то противоестественных сексуальных наклонностях. Ну, ты считаешь нужным это смотреть, но, значит, тебя в целом плохо воспитывали, если тебе вот это интересно. Это вопросы к родителям. Ну, а что про родителей говорить? То есть, знаете, если педагог в детском саду, воспитательница, она заканчивает, или он, профильное специальное учебное заведение. То есть, это педагог специально образованный. Если речь про школу, там высшее образование надо, педагогическое, для того, чтобы детей учить. А вот для того, чтобы их нарожать, не надо вообще никакого образования. Вообще никакого. Можно только ходить друг другу, рассказывать, какие в школе дебилы. Тут вот недавно случилась эта пандемия, и все сели по домам. И многие, внезапно, будучи вынуждены заниматься уроками со своими детьми, внезапно выяснилось, что это дети дебилы. А вовсе не учителя, которые не способны что-то преподать и донести. Это дети у вас такие. Это вы их такими родили и такими воспитали. Что с этим делать? Ну, тут опять-таки появляется, так сказать, развилка. Государство должно граждан воспитывать, например. Вот не показом по телеканалам передач «Дом-2» и там какого-нибудь шоу Малахова. Такое нельзя гражданам показывать, а нести что-то разумное, доброе, вечное. Ну, а до тех пор, пока вы показываете «Дом-2», то что ждать от молодежи-то? Я, кстати, когда это «Добро» еще только появилось, я все время спрашивал у молодежи, а зачем вы это смотрите? А ты что, не смотришь? Я говорю, я смотрю только в Ютубе ролики под названием «Лучшие драки «Дома-2», где дегенераты проявляют себя во всей красе. Ну, это понятно. А вот вы зачем это смотрите целиком? А они, к моему немалому удивлению, отвечали одно и то же. А мы вот смотрим, как себя вести, жизненный опыт, как вот в определенных ситуациях себя надо вести. Ну, для меня это, мягко говоря, шок. То есть ты в своей семье подобных знаний получить не можешь. То есть родители тебе не объясняют, личным примером не показывают, а тебе для того,
чтобы... Но ведь есть не только родители, прошу прощения, есть же еще и окружение вокруг тебя. То есть сейчас уже формируют, ну, опять же, это на мой взгляд, сейчас формируют тебя не родители, к сожалению. Семья утратила свою роль, а формирует, ну, вот ты в школу приходишь, видишь так, а все-таки ребенок, он берет пример со своих сверстников, как правило. Особенно в данный момент, и когда сверстники себя ведут вот так вот, ты волей-неволей начинаешь жить по их законам, по их правилам. То есть роль родителей сейчас минимизировалась, к сожалению.
Ты несколько путаешь. Получается, что... Ну, то есть мои наблюдения говорят следующее. Вот есть ребенок. Ребенок – это тяжкая обуза, если кто вдруг не знает. А вся жизнь нынче заточена только под то, чтобы получать удовольствие. Вот только под получение удовольствия. Вот есть, например, сеть кабаков, такие называются TGI Fridays, может это. Многие, наверное, слышали, видели и дали, даже бывали. TGI – это, как оно там, аббревиатура? Thanks God, it's Friday. Слава Богу, наконец-то пятница. То есть все, вот рабочая неделя закончена, а теперь мы будем отрываться. Вот люди заняты исключительно отдыхом и получением удовольствий. И вдруг у них дети какие-то. Ну что, вот что с ним делать? Понимаешь, он мешает, требует внимания, отвлекает тебя. Ты вот хочешь там резвиться, веселиться, дегенератов смотреть или на какие-то шоу бегать, а с ребенком никак. Вопрос решается просто. Покупаешь ему телефон, ну или, если есть деньги, планшет, и все. Ребенок исчез просто. Он сидит, уткнувшись в свой девайс, и ты ему по барабану абсолютно. Родители счастливы. Это не потому, что их роль сократилась, это потому, что они сами себя вычеркнули и за этих детей отвечать никак не хотят. Это у тебя что, какая-то забавная скотинка, что ли? Кот? Собака? Нет, это человек. С ним надо общаться. Вот знаешь, вот все время там крики какие-то, что вот там. Какое-то паскудное кино дети могут в интернете посмотреть, в какие-то мерзкие игры играть, где кровь и насилие. Это надо срочно запретить. Зачем? Вот вопрос, зачем? Я вот когда в Советском Союзе жил, там не было американских или там европейских книжек, там не было американского и европейского кино. А потом, когда все это к нам в страну хлынуло вот неудержимым просто потоком, так у всех крышу и смыло. То есть люди просто, действительность у них в мозгу просто переформатировалась. Ну так вот, чтобы такого не происходило, если у тебя ребенок играет в какую-то игру компьютерную, так поиграй вместе с ним. Если там происходят какие-то события в этой игре, в фильме, так их надо обсудить и объяснить ребенку, что вот это вот так, это вот эдак. Ну и ключевое, понимаешь, что до определенного возраста, пока в ребенке не начинают бурлить гормоны, и он, когда забурлят, он начнет все отрицать, это нормальное, так сказать, естественное явление. Но до того, ты для него живой пример, он на тебя смотрит, открыв рот на взрослого, он за тобой все как мартышка повторяет, а это значит, на тебя как на родителя накладывается серьезнейшая ответственность. Это не так, что у тебя котик или собачка, это человек, повторюсь, это накладывает серьезнейшие обязательства, они от них отказываются. Просто отказываются. И дальше вот спихнуть его сначала в телефон, а потом в школу. Ну, в школе. Что-то в школе не воспитывают, вы знаете. Что-то вот школа портит теперь. На себя бы в зеркало посмотрели и вопросы задавали.
Тут пишет нам Сергей Парахин на тему того, что там программы разные. Ну, вы сказали, что по телевизору много показывают. И Сергей Парахин вас спрашивает. Но ведь вы сами участвовали в одной из программ Малахова, правда, удаленно?
Не припомню, чтобы я участвовал в программах Малахова.
Которая посвящена была Соколову.
Это ложь. У меня есть интернет-канал в Ютубе, откуда вы можете нарезать что угодно и вставлять в любые передачи. Это не обозначает, что я там участвовал. Вы сами участвовали, не надо такое говорить.
Ну, здесь, да, пока ссылку не прикрепили. Вот.
Даже если прикрепить ссылку, я вас уверяю, в программах Малахова я не участвовал никогда.
Тут нам Евгений Нишеваев задает вопрос. Кстати, вот интересно, как как происходит доверие к человеку, что у него спрашивают вот подобные вопросы? Потому что ну, ведь не у всех же спрашивают, что нас ждет лет через 10. Это вопрос задает Женя Шулаев. Как вы думаете, что нас ждет лет через 10?
Понятия не имею. Я, честно тебе скажу, я не знаю, что меня завтра ждет. Вот, не знаю. Вся жизнь в родной стране – это жизнь на краю вулкана. Когда мы жили в Советском Союзе, Советский Союз не то что казался, он был просто несокрушимой твердыней, которая должна была существовать просто всегда вообще. А потом чик, и не стало Советского Союза. Вот просто на ровном месте. Ни войны, ни немцев, ничего. Чик. Предали и развалили. Кто это мог предусмотреть? Кто это мог предугадать? Никто. Точно так же невозможно понять, что будет через 10 лет. Вот был Ельцин, алкоголик и дурачок, который страну просто подвел к обрыву. И вот уже пинка готов был дать, чтобы мы туда рухнули, развалились на куски, как Советский Союз. Закончилось бы все кровавой гражданской войной, резней со всеми вытекающими. Тут вдруг появился Владимир Владимирович, которого этот самый Ельцин привел. И от края отвел. Кто это мог предугадать? Никто абсолютно. Поэтому что будет дальше, никому не ведомо. Никого не слушает.
Прежде чем опять вернуть к чату, напомню, что есть кнопочка «Поддержать канал», где вы можете поддержать канал «Тифло.Инфо». Она есть и в YouTube, и в Яндексе, в Google. Вбивайте «Тифло.Инфо». Там тоже все реквизиты даны. Тут нас Эдуард Бачко спрашивает вас. Дмитрий, а как появилось желание работать в игровой индустрии? Вот. Ну так, если вкратце, потому что вы на этот вопрос уже отвечали много раз.
Да, ну, компьютеры появились где-то в 90-х годах. То есть я это не глубоко компьютерный человек. Стоили они тогда диких совершенно денег, диких просто. Вот. Ну, по сравнению с зарплатой, естественно. Вот где-то в 96-м году у меня жена бизнесом занималась. Вот ей приобрели компьютер такой 286-й, если правильно помню. На нем были убогие какие-то игры, ну, такие примитивные совсем. Круче Тетриса, наверное, но примитивные. Вот. Ни звука там нормального не было, ничего. А потом уже, так сказать, по ходу апгрейдов для коммерческой деятельности купили 486-й. Компьютер, и там уже игры были гораздо серьезнее. Номер один была такая игра Hexen, это как Doom, но только про волшебников. Такая волшебная игра, скажем. Там можно было играть за солдатика, мага, нежить какую-то, если правильно помню. Вот. Ну и в то время, это был уже 96-97 год, тогда уже начали выходить у нас журналы про компьютерные игрушки. Я все журналы читал, то есть у меня с воображением полный порядок, и даже когда на экране нарисовано криво и убого, то голова тебе дорисует все недостающее. Мне все это страшно нравилось, страшно интересно было. Вот. Но мои любимые игры в этих журналах, любимая игра у меня была Quake, мои любимые игры там хвалили недостаточно, поэтому я решил, что я их должен хвалить сам. В рамках нахваливания игры Quake как-то так вот образовалось такое псевдохудожественное произведение под названием «Санитары подземелий», достаточно известное в конце 90-х было. Например, в магазине «Озон» продавалось гораздо лучше, чем произведение братьев Стругацких. Меня это страшно веселило. Ну, вот, как-то так было. Ну и потом поступило предложение, давайте построим по нему игру, и вот. Я принимал участие в строительстве игры, отвечая за сюжет, диалоги и всякое такое. То есть самостоятельные игры делать невозможно, их может делать только серьезная структура какая-то. Либо кто-то должен спонсировать это дело, самостоятельно построить нельзя. Вот поэтому я вот как сценарист и специалист по диалогам, вот построили «Санитаров подземелий». «Санитары подземелий» вышли в 2006 году, и тогда срубили, по-моему, все. Эти индустриальные призы у нас есть такие свои. Аналогия, так сказать, «Оскара» есть в нашей игрушечной индустрии. Это была, короче, лучшая российская игра, лучшая ролевая игра и что-то еще. Потому что три приза завоевали. Вот, очень успешно получилось. Через два года, в 2008-м, вышло продолжение, но тогда, в 2008-м, грянул кризис всемирный, и на этом изготавливать подобные игры в России прекратили. То есть теперь делают только онлайновые, либо там на кого-то за бугор работают, а таких уже не строят. Поэтому я в этом больше участия не принимаю.
Отлично, вполне себе подробно ответили, спасибо большое. Вот. А канал на Ютубе ваш живет уже достаточно давно, сколько лет? 7, по-моему. Вот, может быть, даже
больше. В 2008 его открыли, то есть 12.
Ну, я имею в виду так более-менее популярно, потому что там до 2000, ну, там до какого-то момента, не будем эту ситуацию поднимать, подписчиков было немного, а потом они появились. Вот. И в основном вы там проводите исторические, ну, зовете историков и освещаете исторические темы. Там и Клим Жуков, и Борис Юлин, и Егор, да кого там только нет, всех перечислять усы, Танюш, вполне себе у вас работоспособность большая. А почему история? Почему именно эта наука? Ни математика, ни химия, ни физика, даже не физкультура, история.
Интереснее всего про людей, на мой взгляд. То есть я вот примерно лет до 27 читал, как положено нормальному мальчику, одну фантастику. В 27 лет мне это надоело, и больше я ничего художественного никогда практически не читал. За редким-редким исключением. Не читал потому, что собственная жизнь, она гораздо страшнее, чем какие-то чужие выдумки. И всегда было интересно, как на самом-то деле. Выдумывать это, конечно, прикольно, а вот что было-то? Вот, например, что было в Отечественную, что было в Гражданскую, что было при Петре, что было при Иване. Вот это лично мне интереснее всего. Почему, например, человек принимал вот такие решения, как про какого-нибудь товарища Сталина. Вот эти вот рассказы там про какого-то кровавого палача, это лично мне не интересно. Вот если принимались такие решения, то почему принимались такие решения? Вот это, на мой взгляд, для человека здравомыслящего это самое интересное. Это во-первых. А во-вторых, это основа культуры. Просто ничего основательнее истории, на мой взгляд, нет. Надо знать, как жили твои предки, надо знать, как жили другие предки.
Чужие. Как происходит подбор гостей-то на канал? Ведь вы же никого попало зовете. Все-таки смотрите на какие-то регалии человека или же...
Очень по-всякому, всегда по-разному. То есть кого-то я знаю лично, например, Клим Саныча. Я его знаю лично, и поэтому... Общаемся лично. Кого-то приводит Клим Саныч с собой. Я, например, вот Егор Яковлев. Я знаю лично Егора. Егор тоже людей приводит. Ну, получаются интересные люди со всех сторон. То есть это такое. Не напрямую я знаком. Ну и при этом, на мой взгляд, зачастую... То есть, например, когда я с Климом общаюсь, то я-то не историк. Моя задача... задавать идиотские вопросы от лица простолюдина и острить по ходу. Поэтому я все время молчу. Я считаю, что моя задача – дать говорить гостю, не навязывая своего мнения, не там какие-то эти, знаете, идиотские там. Надо раскрыть его, что ты там раскроешь. Я вот много лет допросами занимался и твердо могу вам сказать, что если человек не хочет говорить, ничего он вам не раскроет, он не будет про это говорить. Если вы его хотите выбесить, по-моему, суть интервью не в этом, не в том, чтобы выбесить, а дать ему сказать то, что он хочет сказать. В аспекте историческом, наверное, правильнее говорить про историю. Ну и тут вот двояко. Одно дело я, со мной получается, наверное, веселее, а другое дело, когда беседуют два историка – то вот тогда получается не весело, зато чрезвычайно глубоко. Мне вот это очень-очень интересно. У нас же это, в конце концов, Питер, культурная столица. У нас людей, обладающих глубочайшими познаниями в самых разнообразных отраслях, навалом. А вот, к сожалению, у этих людей до появления интернетов, и даже когда интернет появился, вот выхода на большую аудиторию просто нет. Я считаю, вот своей задачей, чтобы помогать таким людям выйти на широкую аудиторию, найти свою аудиторию. Я всех учу без этого, безотносительно. Я В этом плане абсолютно нормален. Я всем объясняю, как построить свой канал, как записывать ролики, что там выкладывать, что должно быть, что не должно. Вот сделай себе свое, и будет тебе счастье. В общем-то, не все.
Да и в целом к вам можно обращаться за советом.
Ну, в общем, да, конечно.
Отлично. Курсы не планируете давать? Гоблин-курс, как построить свой интернет-канал. Сейчас же много всяких, конечно, там, как стать богатым, как все пятое, десятое. А вот у вас будет про интернет. Нет такой мысли?
Ну, совет-то там ровно один. Работать надо. Все, больше никаких. А остальное уже мелочи. Работать надо. Я вот делаю там годами. Я когда-то спросил у паренька, знакомого, он на телевидении работал, я его спросил, говорю, слушай, я вот свой телеканал, в общем-то, хочу построить. Что надо для того, чтобы у меня был свой телеканал? Вот. Тут же ответил, надо выпускать примерно 4 часа контента ежедневно. Ну, я задумался, сам я такого не навыпускаю один. Я задумался, в общем-то, когда я наладил вот эти все разведопросы, там, беседы и всякое такое, у меня стало получаться 3 часа контента в день, годами, по 2 ролика, по 1,5 часа, годами, без выходных получалось. Рекорд у нас с Дементием был, мы с ним за день, за рабочий записали 10,5 часов видео. Я, трудоспособный и производительный. Потом встретился с другим человеком с телевидения, он говорит, ну и как? Я говорю, слушай, я вот тут себе уже практически телеканал построил, он говорит, и как? Я говорю, ну вот, 3 часа пока что контента выпускаю, а сказали, надо 4, чтобы прорваться окончательно. Тут его перекосило, и он мне сказал, ты знаешь, вот у нас на 5-м канале работает 2300 человек, вот мы выпускаем 4 часа контента в день. Тут я понял, что я делаю что-то очень серьезное. Ну, в общем-то, вот.
Нафига вам телеканал называется, да?
Деньги, потому что это же работа, елы-палы. Тут это нельзя оторвать. Ты, с одной стороны, занимаешься тем, чем тебе интересно, а с другой стороны, ты на это тратишь время. А ты же как взрослый человек, у тебя семья, дети. Это, их всех надо обеспечивать. А как обеспечивать? Ты на работе, ты должен зарабатывать деньги. Ну, поэтому вот одно от другого. У нас же капитализм. В конце концов, одно от другого оторвать нельзя. Вот я зарабатываю деньги таким образом, в том числе. Мало того, что делаю что-то интересное, я еще на этом зарабатываю. Да.
Как совмещаете с переводами? Кстати, ведь интенсивно заниматься переводами вы стали, ну, по-моему, с лета где-то. Вот опять к этой стезе вернулись. Как удается это все совмещать? А также работоспособность?
Ну, оно это... К сожалению, никто из нас не молодеет, и я в том числе. То есть моя производительность, когда мне было 40 лет и когда мне 60, она очень сильно отличается. То есть, во-первых, есть такая печаль, что с возрастом организм перестает вырабатывать определенные гормоны. Ты можешь себя там изнурять спортом, а в должном количестве они не появляются. От этого в тебе наступает внутреннее спокойствие, что ты прекращаешь там всякую эту беготню, мельтешение. Вот это надо делать, а это не надо. Вот эти все сейчас все равно успеем, ничего успевать не надо, надо, плюс еще надо. Вот было бы неплохо в выходные вообще ничего не делать, потому что надо отдыхать постоянно. Хорошо бы в отпуск ездить, тоже отдыхать надо постоянно. Ну, оно как-то это... на спад, так сказать, идет. Ну, вот в прошлом году подписался с Ростелекомом переводить кино и сериалы. Бомблю, повторюсь, по одному художественному фильму в неделю. Он выходит по субботам. И 2 серии сериала «Сопрано» выходит по пятницам. Это серьезная нагрузка, и ролики записывать это уже очень сильно мешает. Получается, я живу за городом, относительно далеко, мне 50 километров ехать от студии до дома. Это у меня уходит где-то час ежедневно. Час туда, час обратно, 2 рабочих часа из жизни вычеркнуты, потому что в машине нельзя работать. Можно что-нибудь слушать, но работать нельзя. Это плохо. Вот. А тут еще грянула эпидемия, и в рамках эпидемии пришлось половину студии утащить домой, за город. Там я, типа, в бане все это поставил, то есть освещение, стол.
Оранжерея тоже есть,
да? Нет. То есть вот все это уволок в баню, но там я могу записывать только один. То есть вот сидя за столом, всяческие опергеймеры, синие филы там, вот это я могу. Пробовали записываться через Zoom? Ну, это можно, конечно, но там постоянно задержка сигнала и такая какая-то неживая дискуссия получается, потому что когда тебе хочется человека перебить, то ты-то его перебиваешь там, где ты услышал, а для него ты его перебиваешь вообще не пришей, не пристегни. И монтажом это не всегда удается победить, поэтому так не очень. А людей записывать надо, ездить в студию. В студию сейчас, вот конкретно сейчас, ездить уже крайне неудобно и вообще. Поэтому вот ролики с людьми почти перестал делать. Не знаю, как дальше пойдет, но пока вот так. Пока только один.
Так, вернемся к чату. Нам тут пишут. Кстати, сегодня пишут достаточно активно. Спасибо большое всем, кто пишет. Напомню еще раз. Можно поддержать канал, как вы слышали выше. Ну, так, на всякий случай. Игорь Си спрашивает. Вопрос гостю. Вы не считаете, что ваша с Климом подача с кривлением и глумом отталкивает часть аудитории, которая могла бы воспринять ваш месседж?
Меня не интересует никакая аудитория. Я... Знаешь, там есть специальные ролики на канале, где прямым текстом говорят, что тебя туда никто не звал. Я никого не зову вообще.
Обрати это вопросы внимание. И ответы.
Да, я никого не зову. Зашел, сейчас, понимаешь, что главное, что в этой так называемой свободе, которая у нас появилась, это свобода выбора. Хочу вот это, а хочу вот это. Вот лично я, я не смотрю и не слушаю ничего, что мне не нравится. Я вот как-то вот то, что для меня полезно, то, что мне нравится, интересно, вот это я смотрю. Вот эти страдания на тему, что-то вы как-то не так. Понимаешь, это уровень, я не знаю, почему я лысый? Вот были бы волосы, смотреть было бы интереснее. Вот для многих открытий, например, когда приходят, что я в роликах не ругаюсь матом. Понимаешь, ругался бы матом, было бы веселее. Да, веселее, безусловно. Я матом ругаться умею, не знаю, наверное, раз в 100 лучше, чем все, кто в наших интернетах присутствует и этим занимаются. Но я так не делаю. Почему? А потому что не хочу. Вот. Беседы с Климом, это вот для всей молодежи объясняю. Это два взрослых дяденьки сидят и общаются, как два взрослых дяденьки. Детей к такому обычно никогда не подпускают. При детях взрослые так себя не ведут. Ну вот, можете посмотреть. Из этого для себя, я вас уверяю, можете почерпнуть массу полезного, если мозги есть. Но при этом должно присутствовать четкое понимание. Нет, это не для детей. Абсолютно не для детей. Поэтому, если это коробит, ну, лучше, наверное, просто не смотреть.
Ну, я как думаю, есть же, как я всегда, вот когда мне что-то подобное говорят, я всегда отвечаю, есть кнопочка вкл-выкл в Ютубе, это все сделать крайне так просто.
Да.
Вот. Не нравится, пожалуйста, на кнопочку нажал, смотришь то, что нравится, вообще без каких-либо проблем. Евгений Шилаев спрашивает, как ваша скандинавская ходьба? Задает вопрос.
Отлично. В этом июле стукнуло 2 года, как я бегаю в полях с лыжными палками. За это время многое поменялось. Например, поменялись палки. Если раньше были просто палки, такие как лыжные, такие твердо фиксированные, то сейчас у меня палки с амортизаторами. Мне сначала подарили одну разновидность, очень хорошую, а потом подарили другую разновидность, в которой амортизаторы заменялись. Там такие резиновые ленты внутри палок вставлены. Они разные, так сказать, это, как забыл правильное слово. В общем, сила натяжения у них разные. Некоторые проминаются легко, а другие тяжело. Я, то есть, когда потяжелее поставил, то сперва их вообще продавить даже не мог, эти самые палки. И что, где-то там, я не знаю, месяца за 2 наладилось. Ну, я каждое утро 5-ку в полях, там прибегаешь назад весь в мыле. В этом есть серьезный плюс, так сказать, физухи, что ты с утра в себя приходишь. В этом же есть и серьезный минус, что как только ты этого не делаешь, то натурально как Джеки Чан. То есть с утра надо вот все размять, только тогда у тебя нормально все функционировать будет. А если не размял, то нехорошо. Поэтому, когда вынужденно приходится там ночевать в городе, то испытываешь серьезный дискомфорт. Кроме палок, я себе там купил и завез, вот добрые люди в Челябинске мне там на взаимовыгодном обмене мне прислали отличнейшую стойку для штанги, штанги нынче в магазинах продают. При советской власти, кстати, было невозможно. Я купил себе две стойки. Одна для жима лежа, другая для приседаний. И благополучно, вот набегавшись, бегу. Сначала ложусь под штангу, потом сажусь со штангой. Великолепно себя чувствую. Слава тебе, Господи, что такая возможность есть.
Дмитрий Юрьевич, я думаю, что всем, кто нас слушал, было достаточно интересно. Спасибо, что пришли к нам. Может быть, еще раз, если согласитесь, вас позовем уже на какие-то более предметные разговоры. Пока что было так, в общем, что называется. Но я думаю, затронули много тем. Спасибо всем тем, кто нас сегодня смотрел. Это была программа «А у вас сегодня гость». С вами был ее ведущий я, Владислав Шакин. Спасибо всем.
Всем счастливо.